Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Начинаем с вами 16-ю беседу о посланиях апостола Павла. Мы разбираем с вами первое послание к Коринфянам, согласно синодальному переводу, и начнем сегодня разбор второй главы первого послания к Коринфянам. В прошлый раз мы с вами говорили о конце первой главы, где апостол Павел утверждал, что весть о спасительном кресте, которая для одних кажется соблазном, для других – безумием, а для нас, христиан, представляется силой Божией, эта весть по своей форме должна соответствовать своему содержанию, и это неизбежно должно вызывать следствие для жизни христианина. Вот это Павел показал на примере социального состава христианской церкви в Коринфе. Он говорит, что и среди вас в церкви не так уж много знатных, сильных, благородных, но церковь состоит из людей простых, из людей, которые ничем особенно не примечательны в основном с точки зрения человеческих земных масштабов. Это, конечно, не исключает того, что в церкви Коринфа были и богатые, и сильные, и знатные, но большинство все-таки составляли люди простые. То есть сама форма церкви, она тоже соответствует своему содержанию, основой которого является весть о распятом Господе. И вот как в конце первой главы Павел изложил, насколько церковь в своем малозначительном составе соответствует этой вести о кресте, так и теперь, в начале второй главы, он показывает, что и его собственное явление в Коринфе, его собственная проповедь там, его собственное выступление были определены именно Евангелием как вестью о кресте. Обратим с вами сначала внимание на первые пять стихов второй главы первого послания к Коринфянам. Здесь апостол говорит о своем возвещении Евангелия в Коринфе, когда он там приблизительно в 50-м году после Рождества Христова впервые появился и начал основание Коринфской церкви, одной из немногих первых европейских церквей. Здесь Павел вспоминает: «Когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Здесь во втором стихе Павел вновь подчеркивает, что центр его вести – это распятый Иисус Христос. Распятый Христос был сердцевиной его проповеди в Коринфе. Естественно, для Павла к вести, к Евангелию относится не только крест, но и исповедание воскрешения того, кто был распят, воскресение Христова, и то, и другое, и воскресение, и смерть Христова для Павла неразрывно связаны. И в 15 главе 1 послания к Коринфянам мы видим, что Павел завершает свои рассуждения о Евангелии именно вестью о воскресении: Христос воскрес. Но здесь, в начале этого послания, у Павла есть повод, вопреки Коринфянам, делать особый акцент не на воскресении, а на кресте, на начале нашего спасения. Ведь воскресение – это будет завершение его. Здесь же Павел настаивает постоянно именно на этом акценте, на кресте, чтобы христиане в Коринфе помнили, что свою гордыню, что свое самомнение, то, что они считали, что они мудрые, что они достигли уже совершенства, все это надо забыть, что человек, прежде чем достичь совершенства, должен пройти свой земной путь, полный тревог, полный горести, болезней и страданий, то есть Через крест невозможно перепрыгнуть, чтобы достичь спасения. Крест несет каждый человек. Вот здесь делается акцент на кресте. Надо полагать, что коринфянам весть апостола Павла была достаточно известной. Тем удивительнее для Павла, что они удаляются от креста, от центра. Он говорит, что коринфяне склонны обращать больше внимания на проповедь в превосходстве слова или мудрости. Но именно этого превосходства, именно этого риторического изобилия Павел и не предложил коринфянам при своем первом появлении там. Для коринфян это было очень важно, проповедь в риторической красоте. Как показывает второе послание к коринфянам, в этом городе апостола Павла часто упрекали за его риторические недостатки, за неумение красиво говорить. Нам это немножко странно, потому что мы находим послание апостола Павла исполненными риторической красоты и изобилия, но коринфяне этого не находили. Ну, возможно, это было связано с тем, что тогда риторика, софистика в эллинистическом мире были особенно развиты, имели какую-то особо изысканную форму. Павел же пишет, что тот, кто возвещает крест, не может прибегать к чрезмерной риторике, не может это делать в фейерверке риторических красот. Это лишь бы увело проповедника от содержания проповеди, от того, кого он возвещает в своем Евангелии. У Павла прежде всего речь идет о содержании. Вот на это указывает и ключевое слово «мудрость», не в превосходстве слова или мудрости. Коринфян увлекал определенный сорт проповеди премудрости. Напротив, Павел называет проповедь креста, как здесь у нас переведено в первом стихе второй главы, свидетельством Божиим, а в более древних рукописях названо тайной Божией. Ну, в рукописной традиции имеется некая разница. В одних рукописях говорится о тайне Божией. «Я приходил вам, братья, возвещать тайну Божию, не в превосходстве слова или мудрости». В других, более поздних рукописях «свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости». Дело в том, что переписчики могли спутать два слова, очень похожие друг на друга. По-гречески «тайна» будет «мистирион», а «свидетельство» – «мартирион». Эти слова пишутся достаточно похожи друг на друга, и отсюда возникает разница. Скорее всего, в первом стихе надо читать не свидетельство Божие, а тайна Божия, что будет ясно из дальнейших рассуждений апостола Павла. Слово «тайна» надо предпочесть, вероятно, ради связи в тексте. Павел называет весть о распятом тайной, ибо эта весть противоречит всем человеческим ожиданиям и способностям к уразумению. Третий стих. «Я был у вас в немощи и в страхе и в великом трепете». Конечно, речь здесь идет не о том, что Павел после неудачной проповеди, неудачного опыта евангелизации в Афинах, мы это знаем из 17 главы книги Деяний, теперь пришел в Коринф с какими-то сомнениями, с трепетом, страхом и с немощью. Речь идет о гораздо более глубоких вещах. В проповеди апостола должна сверкать не человеческая сила убеждения, а не премудрость в человеческом понимании, но в этой проповеди должен говорить сам Бог. Поэтому проповедник, сам апостол Павел, выступает не в блеске, а в немощи, ну, если мы точнее переведем, в болезненном состоянии, в болезни. Как мы знаем из других мест, у апостола Павла была некая болезнь, о которой нам почти ничего не известно. Об этом Павел говорит и в послании к Галатам в 4 главе, 13-15 стихи, ну, а также в 12 главе 2 послания к Коринфянам, где он просит Бога удалить от него это жало сатаны, которое мучает его, некая болезнь. Скорее всего, так предполагают большинство экзегетов, у апостола Павла были какие-то головные боли, связанные с болезнью глаз. Но это особая тема. Бедность, не блеск, нищета его личного появления в Коринфе отвечает как раз нищете и обнищанию, уничижению распятого Христа, которого Павел возвещает. Страх и трепет. Что это такое? Страх и трепет, конечно, не в обычном человеческом смысле. Страх и трепет – это единственная соразмерная реакция, когда человек встречается с истиной, с Богом, с действительностью Божией. Это выражение «страх и трепет» имеет ветхозаветное происхождение, и так повсюду в Ветхом Завете, где человеку дозволено исследовать тайну Божию, человек испытывает это ощущение страха и трепета. Ну, мы бы сказали, благоговение. Страх и трепет – это единственно адекватный способ возвещать распятого, в котором является сила Божия, премудрость Божия. Четвертый стих. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы». Духа, конечно, Святого Духа здесь надо написать с большой буквы. Ключевое слово «премудрость» всплывает здесь, в четвертом стихе, «не в убедительных словах человеческой мудрости». Речь вновь идет о единстве формы и содержания евангельской проповеди. Содержание должно определять форму, а не наоборот. Блестящая риторика, красивая речь, только уводила бы от центра проповеди. Поэтому Павел делает ставку не на изящество, не на искусство человеческого убеждения, не на распространенные в его время обычные фокусы риторической пропаганды. Павел всегда полагается на внутреннюю убеждающую силу Слова Божия, силу того, что он возвещает. Слово Божие лишь проходит через апостола Павла. Важен не сам апостол, важны не его риторические свойства, важно Слово Божие, которое он возвещает. Конечно, Павел не был выдающимся оратором, так думали коринфяне. Пусть он и казался коринфянам слабым, немощным, хотя сам Павел сознательно отказывается от риторических уловок, весть о кресте доказала сама себя, как действующая сила Духа Святого. Именно Дух Божий придавал вести апостола Павла силу убеждения. Проповедь креста в Коринфе обнаружила свою силу. В этом, собственно, и состояло истинное чудо появление Церкви Божией, Церкви Христовой в Коринфе, чудо появления христиан. Здесь сила свершилась в немощи апостола Павла. Об этом Павел довольно подробно говорит во втором послании к Коринфе. Ну и в заключении, в пятом стихе, Павел еще раз формулирует и подчеркивает эту антитезу. Вера опирается не на человеческую мудрость, не на человеческие способности, но на силу Божию. Вот почитаем этот пятый стих. «Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». То есть не риторическое искусство или человеческое знание и мудрость ведут к вере. Сам Бог приводит нас к себе, сам Бог дает нам харизму, это дар, духовный дар веры. То, что весть о кресте, несмотря на, как Павел пишет, слабое его выступление, все-таки могла просветить коринфян, в этом доказательство истинности Слова Божия, истинности этой вести, доказательство происхождения Евангелия не от людей, но от Бога. И далее апостол Павел говорит уже не о премудрости человеческой, а о сокровенной премудрости Божией. Об этом с 6 по 9 стих 2 главы 1 послания к Коринфянам. Итак, до сих пор Павел рассуждал о том, что слово о кресте непозволительно возвещать в премудрости слова, то есть в искусстве красноречия. От этого Павел не отступает и теперь. Но как он возвещал, какую премудрость он возвещал коринфянам? Теперь он говорит, что он возвещал мудрость. Мудрость мы проповедуем. Но это может происходить только потому, что мудрость эта полностью идет не от человека, но от Бога. А потому это совсем иная мудрость, несравнимая с любой человеческой мудростью. Здесь Павел уже начинает говорить о премудрости в положительном, а не в отрицательном смысле. Здесь в этом отрывочке с 6 по 9 стих Павел воспроизводит несколько иронический язык и понятие некой группы в Коринфской церкви, группы, которая мечтала о себе, что она состоит из «совершенных», в кавычках, христиан, из христиан, которые обладают некой элитарной, глубинной, только им доступной мудростью. Вот Павел подхватывает эту элементарную терминологию, это нас иногда может сбить с толку, но не должно это происходить. Вот почитаем. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными», или, если перевести несколько иным образом, «все-таки мы возвещаем мудрость между совершенными», или «да, для совершенных мы возвещаем мудрость». И дальше Павел продолжает: «Но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих». Вот совершенные. Христиане считали в Коринфе себя совершенными, они гордились своим совершенством. Давайте задумаемся немножко над словом «совершенный», «совершенство», «совершенствовать». Мы уже с вами неоднократно говорили, что слова на протяжении столетий и тысячелетий сохраняют свою форму, но часто меняют свое содержание. Для нас сейчас слово «совершенный» в своем стершемся общеупотребительном значении означает «очень хороший». Мы говорим «совершенный предмет искусства». Это значит предмет искусства, который создан как истинный шедевр. А «совершенный человек» – это человек и умный, и красивый, и благородный, высоконравственный. Но буквально слово «совершенство» означает совсем иное. Это не обладание какими-то сверхположительными свойствами. «Совершенный» – буквальный перевод или почти буквальный перевод с греческого «телиотис» от слова «телос», что означает «конечная цель», «конец», «цель». «Телиотис» означает «достигший цели» или «сообразной цели», «цели», «цели сообразной». Вот что это такое? Например, мы говорим о том, что Богоматерь, Дева Мария, была совершеннейшей из женщин. Что мы под этим подразумеваем? А это одно из положений христианской догматики. Подразумеваем ли мы, что Дева Мария была невероятной красавицей, какая-нибудь мисс Ветхий Завет или мисс Израиль? Ну, нет, конечно. Подразумеваем ли мы, что она была невероятно умной женщиной? Ну, какой-нибудь очень образованный, ученый, как Софья Ковалевская, скажем. Ну, разумеется, нет. Может быть, она была очень сильной? Тоже нет. Но почему мы называем ее совершенной? Да именно в том библейском первоначальном смысле. Она достигла той цели, которой по замыслу Божию призвана всякая женщина. Она родила Бога человека. Она родила Иисуса Христа. Всякая женщина, Ева, так сказать, была предназначена для того, чтобы производить на свет не просто людей, как образы Божии, но людей богоподобных, как образы и подобия Божии. Вот такой образ и истинное подобие Божие люди обрели и увидели только в Иисусе Христе. Только в нем Бог соединился с человеком так тесно, что сплавился в некое единство, в некую единую богочеловеческую личность. И эта богочеловеческая личность родилась от Девы Марии. Поэтому Дева Мария достигла цели, заданной Еве. Поэтому мы ее называем «достигшей цели», по-гречески «телиотис», по-русски «совершенное». То же самое мы можем сказать и о самом Иисусе Христе. Согласно халкидонскому догмату, одному из величайших догматов христианства, Иисус Христос – совершенный человек. Это не значит, что он был очень мудрый, это не значит, что он был очень сильный, какой-нибудь Шварценеггер, это не значит, что он был очень красивый. Нет. Это значит, что он достиг цели, которую Бог положил Адаму. Именно Адаму было дано задание стать богоподобным. Но, как мы знаем из Священного Писания, Адам не достиг этой цели. Эта цель Адама достигнута в Иисусе Христе. Именно поэтому Иисус Христос называется вторым или новым Адамом, который положил начало новому человечеству. Поэтому называется совершенным. Вот именно в таком смысле Павел здесь и употребляет понятие «совершенное», но несколько иронично. Дело в том, что коринфяне называли себя совершенными, достигшими цели. Они уже были сыты, довольны, им ничего уже было не нужно. Они уже считали, что они достигли Царствия Божия. Павел называет их так здесь совершенными, но просто перенимая их самоназвание и с некоторой иронией. Итак, мудрость мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не мудрость властей века сего приходящих. То есть, премудрость Божия, которую проповедует апостол Павел, диаметрально отлична от мудрости этого мира, от мудрости века сего. Надо сказать, что слово «век» в Священном Писании означает, собственно, этот мир. Мир со всем его пространством, со всей его историей, то есть физический мир – это век сей. Павел добавляет, что эта премудрость Божия отлична от мудрости властей века сего. Ну, здесь властями или властителями называются, конечно, люди, которые оказались слепыми для более глубокой мудрости Божией, которая открылась на кресте. Правда, спорно, имеются здесь в виду политические и религиозные власти, приведшие Иисуса на крест, или власти, то есть кроющиеся за видимостью этого мира бесовские власти, бесовские силы. Возможно, Павел здесь сознательно формулирует несколько двусмысленно, отправляя на смерть Иисуса. Политические и религиозные власти Израиля показали себя как орудия богоборческих демонических сил. Однако эти мрачные силы радикально отрицающие жизнь, смысл жизни, в конце концов не победят. Они будут упразднены, уничтожены. Они уступят место Царствию Божию, как мы и молимся в молитве «Отче наш», когда Бог станет все во всем. Читаем 7 стих 2 главы 1 послания к Коринфянам. «Мы проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей». Здесь, в этом 7 стихе, Павел описывает возвещаемую им премудрость положительно. Это премудрость не человеческая, а Божия, поэтому она премудрость в тайне, сокровенная премудрость, та премудрость, которой нет у человека. Слово о кресте по чисто человеческим масштабам всегда останется для одних соблазн, смущение, для других абсурдом и глупостью. Только вера открывает в слове о кресте более глубокую премудрость Божию. Эта премудрость предшествует всему сотворенному миру, всем временам. Об этом здесь речь. Вот указывая на этот всем временам предшествующий замысел Божий, Павел хочет сказать, крест от начала существовал в провидении Божьем, в плане Божьем. Бог никогда не выпускал историю человечества из своих рук. План Божий из кони предусматривал славу людей, нашу славу. Так Павел снова приходит к мысли. Участие в крестной судьбе Иисуса открывает и христианам путь к их вечной славе. Читаем следующий 8 стих. Речь о славе. «Слава, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы». Власти века сего, будь то политические, будь то бесовские власти, оказались слепыми к глубинной премудрости Божией. Ну, конечно, таковыми по-своему являлись и те коринфяне, к которым обращается здесь апостол Павел. Властители не познали, кто такой был Иисус в его глубине, Господь славы. И вот, казнив его, эти власти века сего парадоксальным образом довели до цели премудрость Божию. Они распяли Господа славы. Павел тем самым еще раз высвечивает всю мучительную парадоксальность креста. Господь славы распят. Далее в 9 стихе Павел цитирует Священное Писание. «Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Здесь, в этой цитате, резюмируется все прежде сказанное. Правда, происхождение этой цитаты спорно. Вероятнее всего, Павел цитирует довольно вольно пророка Исаию, 64 глава, самое начало, 3 или 4 стих. Он комбинирует это место с другими апокалиптическими преданиями и говорит о том, что обещанная Богом слава столь несравнима, что она непостижима ни для какого человеческого ума. Она остается недоступной человеческим возможностям постижения. Иногда приходится слышать: «Ну вот, все воскреснут». Вероятнее всего, воскреснут очень многие, но людей было в мире так много, миллиарды, миллиарды существуют, миллиарды еще будут. Куда и как они поместятся, как они будут сосуществовать все вместе? Все это вопросы наивные и примитивные. Вот об этом Павел и говорит, что нам просто не постичь сейчас нашим плотским разумом этой грядущей славы, этого нашего грядущего блаженного состояния в Царстве Божьем. Весть о славе превосходит все мирские способы восприятия. слава будет великой неожиданностью от Бога для тех, кто его любит, кто им, Богом, избран. Так Павел постепенно переходит и к последующим рассуждениям. Вот в прочитанном нами отрывке с 6 по 9 стих Павел ощущает постоянную несправедливость человеческой власти. Задумаемся действительно, а какое из устроений человеческого общежития на протяжении истории людям нравилось совершенно? Да нет, никакое. Будь то древнее рабство, будь то феодализм, будь то капитализм, будь то социализм, всегда люди находили какую-то несправедливость для себя, несправедливость в обществе. Ну, особенно это явствует там, где властители приговаривают, скажем, к смерти невинного, цинично и произвольно распоряжаются жизнью других людей, там, где бесовская гримаса обнаруживает свою претензию на власть. Но это происходит снова и снова, и, по-видимому, будет происходить до скончания века. Но как Бог попускает все это? Как Он попустил смерть Иисуса? Все это для нас остается сокровенной, мучительной загадкой, тайной, которая может открываться нам, Богом, только в нашей вере. И вот об этом откровении премудрости Божией, откровении тайн божественных, Павел говорит далее с 10 по 16 стих 2 главы 1 послания к Коринфянам. Здесь он рассуждает об откровении премудрости Божией. Почитаем с вами. 10 стих 2 главы. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии». Действительность Бога, планы Божии, глубинные замыслы Божии о мире, о человеке остаются сокрытыми, непроницаемой тайной. Однако, если люди могут что-то предчувствовать, узнать об этой тайне, то это происходит только тогда, когда эти тайны открывает им сам Бог, когда Бог дарует людям свой Дух Святой, когда Бог сам дает познать людям себя. Откровение всегда подразумевает, что нечто Бог открывает людям, а не то, что люди сами открывают божественное. Нам дается это откровение, подчеркивает Павел, нам. То есть не только маленькому элитарному кружку, будь то в Коринфе, будь то в современной церкви, но всем верующим. Только в откровении, только в даре Духа Божия люди могут познать глубины Божии, Его внутренние тайные для нас намерения. Речь при этом идет не столько о религиозных предметах вообще, но конкретно о Божьем плане спасения, спасения, которое пришло к нам через крест. Продолжает апостол Павел в 11 стихе. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия». Ну вот, следуя античной философии, богословию откровения, Павел вспоминает принципиальный закон «подобное познается подобным» и прибегает вот к этому закону аналогии и приводит сравнение с самопознанием человека. Человек только своим духом, а под духом здесь Павел имеет в виду личный центр человека, только своим духом человек способен познать самого себя в своих глубинных замыслах, мыслях. Вот отсюда Павел переходит к большему. Точно так же, как человек, только Бог может знать о себе своим духом, а для других – и человек внутри себя остается тайной, и Бог остается тайной для всех. Только Дух Святой Божий может проникать в Бога. И замысел о мире, таимый в Боге, сокрытый в кресте, знает только Бог. Никто из людей не может постичь этого замысла, если это человеку не откроет сам Бог даром Духа Святого. Вот об этом Павел говорит в 12 стихе. «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога». Здесь снова все сформулировано полемически. То восприятие духа, о котором мыслит Павел, ведет не к развитию каких-то внутренних возможностей и способностей человека, не к более глубокому самопознанию человека, но к познанию того, что нам даровано от Бога. Принятие Духа Святого и откровение для Павла целиком и полностью благодать Божия. 13 стих. «Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным». Ну, еще раз Павел подчеркивает, что в своей проповеди он передает не слова человеческой мудрости, но мысли, которые дарованы Духом Божиим, дарованы нам в Евангелии. Евангельская весть может быть понята только тогда, когда и адресаты этой вести приняли Духа Божия. Только так способны они могут быть восприимчивыми к духовным предметам. Надо сказать, что конец 13 стиха «соображает духовное с духовным» – это не совсем точный перевод. По-славянски «духовная духовными срассуждающая». Ну, имеется в виду следующее. Рассуждение о духовных предметах с духовными людьми. Итак, Павел хочет сказать, что он возвестил Евангелие не человеческими словами, но словами Духа Святого, которые понятны только духовным людям, потому что эти слова – суть духовные, от Духа Святого предметы. И вот здесь Павел разделяет людей как бы на две категории – духовные и душевные. А об этом в следующих стихах, начиная с 14-го. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно, но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Здесь вот эта антитеза. Павел перенимает терминологию, снова перенимает терминологию коринфских христиан, которые считали себя очень духовными, по-гречески «пневматики», «пневматически» от слова «пневма», «дух». Павел под духовностью понимает отнюдь не то, что понимает под духовностью современный мир или мир коринфских вот этих возгордившихся христиан. Вот сейчас мы говорим о духовности, о том, что необходимо развивать духовность в обществе, в людях. О духовных людях мы судим как о людях, которые образованы, которые склонны к познанию, склонны к искусствам, скажем, люди, которые посещают концерты классической музыки или читают классическую литературу, но совсем другое имел в виду апостол Павел, совсем другое под духовностью понимает Священное Писание. Духовные люди – это люди, пронизанные Духом Святым. Они могут быть грамотные и безграмотные, образованные и необразованные, склонные к искусствам или не склонные к искусствам. Все это не духовность в библейском смысле. Духовными могут быть все люди без исключения, если они обрели Духа от Бога, Духа Святого. Это надо помнить. А кого же Павел называет душевными людьми? Душевные люди, здесь Павел прибегает просто к тому, о чем говорит начало Библии, когда Бог сотворил Адама и вдунул в него дыхание жизни, то стал человек душою живою. Душа в Библии – это не то же самое, что душа в нашем понимании. Мы сейчас под душой понимаем некую субстанцию, которая сидит как бы внутри человека и которая пребывает вечно, в то время как человеческая плоть, человеческое тело умирает и разлагается. Так вот, Библия ничего подобного не предусматривает. Под душой в Библии понимается жизненное начало в человеке, дарованная ему жизнь Богом. Душа живая – это и корова, и собачка, и комар, и человек. Все, что живет, движется, дышит – все душа. Под душевными людьми апостол Павел здесь понимает просто людей физических, живущих в этом мире, но не просвещенных, не пронизанных Духом Святым. Конечно, у нас под душевными людьми понимаются люди отзывчивые, добрые, но совсем не то имеет в виду апостол Павел. Это тоже надо учитывать, когда мы читаем Священное Писание. Вы видите, как много слов надо комментировать для того, чтобы правильно понимать текст. Потому что если мы будем применять наши масштабы, наши мерки к пониманию, то мы многого не поймем. Итак, обычные физические, так сказать, которых здесь Павел называет душевные, душевные люди не принимают того, что от Духа Божия. У них просто нет возможности даже этого понять и принять. Духовные рассуждают обо всем, судят обо всем, а о духовных никто судить не может. Вот это в 15 стихе сказано. В отрыве от контекста коринфской полемики это не совсем понятно. Вспомним, что духовными в средние века, да и позже, часто называли людей, которые имеют духовный сан в церкви. И эти слова «духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может» часто извращались в результате этого. То есть узаконивали какое-то чрезмерное притязание церковных деятелей. Так бывало в истории церкви, как будто бы церковный сан изъят из всякой критики и суждения, не подсуден. Духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может. Но, вспоминая наши предыдущие рассуждения о том, что Павел под духовными понимает вовсе не людей, обладающих церковным саном, а людей, которые стяжали Духа Святого в крещении, мы и понимаем этот 15 стих совершенно иначе. Он может означать лишь следующее. Человек, исполненный Духа Божия, может проникать в глубины Божии, в сердце Божие, во все. А для того, кто Духа Божия не имеет, все остается сокрытой тайной, чем-то непонятным, часто даже кажется безумием и глупостью. Однако Дух Божий – это не собственное имущество, но дар Божий. Но вот почему духовный судит обо всем, а о нем никто судить не может? Конечно, это трудно постичь вне контекста, в отрыве от полемики с коринфянами. Но вот святой Иоанн Златоуст, например, рассуждает об этом следующим образом, чтобы нам как-то приблизить к себе понять эти слова. Он сравнивает духовных людей со зрячими людьми, а людей, которые не имеют Духа Святого, со слепыми. Вот зрячий видит все и даже то, что принадлежит незрячему. Но слепые, незрячие, не видят того, что принадлежит зрячему. Вот такой смысл 15 стиха. 16 стих и последний в этой главе. «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов?» Ну, слово «судить» здесь, конечно, означает обсуждать, понимать, а не суд в юридическом смысле. О чем Павел говорит? О том, что мысли и планы Божии неизмеримо превосходят все человеческие мысли и планы. Здесь все это Павел суммирует в цитате из пророка Исаии. Мы видим, как часто Павел прибегает именно к этому пророку. Исаия, 40 глава, 13 стих. «Кто познал ум Господень, чтобы судить его?» Бог всегда остается чем-то большим, непостижимым, неисследимым. Никто из людей не способен проникнуть в его мысли. И здесь, в заключительной фразе, Павел неожиданно говорит: «Мы имеем ум Христов». Надо сказать, что слово «ум» у апостола Павла почти тождественно слову «дух», так что он мог сказать и «дух Христов». Здесь маленькие смысловые оттенки, но, в принципе, вот сердцевину личности Павел называет иногда «дух», иногда ум, иногда сердце, иногда внутренний человек. Но все это означает человека в его субъективном самоощущении, в субъективной самоданности. Мы имеем ум или дух Христов. Для Павла Христос здесь всегда распятый. Верующие имеют дух Христов как дар. Вот бесконечное расстояние между Богом и человеком было упразднено, уничтожено, преодолено самим Богом через Сына Его воплощенного в Господе нашем Иисусе Христе. Мы имеем Дух Христов. На этом мы сегодня с вами закончим нашу беседу. До следующей нашей встречи. Желаю всем вам, дорогие радиослушатели, благодати Божией. До свидания.